Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения». Сегодня наша программа будет посвящена свободе антисемитского слова, предположительно свободе. Причина ее – осуждение на 3 года колонии Константина Душенова, известного петербургского православного антисемита. Говорю безоценочно. В нашей передаче участвует по телефону из Петербурга Ирина Алексеевна Левинская, доктор исторических наук, библеист, автор двухтомника «Деяния апостолов. Историко-филологический комментарий», автор 3 экспертиз по делу Душенова. Она пыталась ответить на 281 вопрос, который задавал Душенов в ходе суда. В нашей передаче участвует из Нижнего Тагила по телефону отец Вадим Булатов, сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, и по телефону из Москвы, но с одра болезни, православный публицист и журналист Владимир Ильич Мажегов. Но первое слово, наверное, Ирине Алексеевне, именно потому, что она участвовала в процессе. И я бы попросил уважаемую Ирину Алексеевну, которой добрый вечер.
Добрый вечер.
Сказать вот что. Вы доктор наук, вы ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Академии наук, вы эксперт. Тем не менее, дело Душенова для вас – это вопрос сугубо научный, политический, гражданский, или у вас есть и какая-то своя, если хотите, можете не отвечать, конфессиональная позиция? Насколько вы близко к сердцу принимаете то, что Душенов не вообще антисемит, а антисемит именно христианский, православный?
Ну, конечно, позиция моя в первую очередь научная. Понимаете, как эксперт я не могу позволить себе, скажем, позволить своему сердцу говорить. Дело в том, что Душенов представлял свою позицию как позицию православной церкви. И это, конечно, крайне неприятно и крайне оскорбительно для православной церкви. Потому что, если хотите, в этом процессе речь шла еще и о достоинстве православной церкви.
Ирина Алексеевна, но вот передо мной сообщение о том, что по делу Душенова выступал в качестве эксперта и священник Русской Православной Церкви Московской Патриархии Петербургской епархии отец Роман Зеленский, оправдывая Душенова. Что вы в этой связи могли бы сказать?
Ну, дело в том, что на этом процессе выступало со стороны Душенова в поддержку Душенова 2 священника. Один – это отец Алексей Успенский и Роман Зеленский. Надо сказать, что Роман Зеленский и тот, и другой, они не получили на это благословение. А Роман Зеленский вообще отправлен за штат. Отправили его за штат. Отец довольно молодой человек, я не знаю, так на глаз лет 35. Отправили его за штат за то, что он начал служить по царскому чину и перестал на литургии поминать патриарха. Об этом прямо речь шла на процессе.
Спасибо, Ирина Алексеевна. Еще один наш участник, священник Вадим Булатов из Нижнего Тагила. Замечу, что когда по интернету я сообщил о теме предстоящей передачи, я получил еще письмо от священника, отца Дмитрия Каплуна, еврея, видимо, по фамилии, из Биробиджана. Отец Дмитрий из-за разницы в часовых поясах и отсутствия телефона не может принять участие в нашей передаче, но он довольно определенно высказался за то, что не надо было бы сажать Душенова. Хотя и отец Дмитрий все-таки сказал, что какое-то ограничение свободы Душенову назначить было бы необходимо. Такая немножечко двусмысленная позиция. Отец Вадим, как бы вы расценили решение 3 года колонии антисемиту?
Вообще, я, конечно же, негативно оцениваю это решение, как и вообще само применение вот этой статьи 282, вот, в плане того, чтобы, скажем так, ограничение свободы мнений. И здесь, вот в этом русле, если рассматривать, то, скажем, православная церковь, вот, и не в лице, скажем, запрещенных священников, и не в лице не имеющих благословения, должна была высказаться по этому поводу, вот, и с этим делом, в первую очередь отмежеваться от идей душевного, которую он высказывал, и заступиться, собственно, за него самого, чтобы попросить не применять к нему вот эту статью. Вот я сейчас объясню, почему. Вот, потому что само по себе, то есть вот сейчас как бы положение церкви, вот она сейчас активно очищается от всего того, что вот в течение вот этих 20 лет все-таки происходило в церковной ограде. То есть вот эти идеи душевного, они же не на пустом месте выросли. И в более мягком виде они есть у многих людей. И сейчас, скажем, такое господствует мнение, что надо, скажем, побольше, скажем, ну, слышал я от многих людей церковных, что надо побольше сажать таких людей, побольше репрессий к ним, и постепенно это все схлынет. Но на самом деле с идеями нужно бороться не путем закона, не путем посадок, а путем какого-то диалога в каком-то правильном формате. Потому что диалог, скажем, на равных, он невозможен совершенно между там, душевным и православной церковью, потому что идеи, они его совершенно не православные. Но вот, допустим, вот есть пример с... Ну, допустим, с Ходорковским. То есть вот его полемика какая-то идейная сейчас невозможна между, скажем, человеком от власти и Ходорковским, потому что он сидит в тюрьме и как бы уже изначально пострадал. Также и с душевным, то есть если он будет сидеть, он отсидит, может, год или полтора, там его выпустят досрочно, то он уже будет человеком пострадавшим, а в России очень велико сочувствие к этим людям, и его идеи будут автоматически восприниматься как правильные. И поэтому я считаю, что церкви, вот, в лице каких-то представителей, скажем так, облеченных на это благословение, скажем, или от Петербургской митрополии, или от Московского, нужно было выступить по этому поводу. И все-таки, хоть это и сложно, попытаться избавить, в общем-то, душевно от реального срока. То есть это было бы положительным по многим принципам. Во-первых, скажем, его идея о том, что все, вот вся верхушка церкви, ну, в лице там от патриарха и дальше, она продалась, скажем так, антихристу, то есть она бы не получила своего подтверждения. А сейчас она такое как бы получает, потому что вот сейчас и на успехе, и везде, то есть то, что от него отреклись. То есть там, вот, допустим, выступал тоже на этом суде священник Александр Будников, настоятель храмов, который ходит в душевных. То есть он же ходит в храм в Петербурге, и он написал, что он вообще не знает душевного, и, в общем-то, сказал, что он такого прихожанина не знает. И также была бумага, это я по русской линии цитирую, из Петербургской митрополии, что это душевнов не православный человек. И, ну, состоялось вот такое вот, собственно, отречение. И это просто загоняет проблему куда-то внутрь, куда-то подальше. И вот, скажем, я сам не особо сочувствую день душевного, и, допустим, и даже вот ведущего епископа Диомида. Но когда вот у Диомида осуществлялся такой захват с ОМОНовцами, то есть храмов и так далее, то есть это смотрелось очень плохо. Смотрелось очень плохо, и получалось, что церковь не может как-то взаимодействовать на уровне разговора, обязательно привлекать государство для того, чтобы внутренние церковных разбирательств.
Спасибо, отец Вадим. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную осуждению православного антисемита Константина Душенова на 3 года колонии. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Я продолжаю называть Константина Душенова православным и при этом антисемитом, потому что суд признал его антисемитом, а признавать или не признавать человека православным – это не дело радиоведущего, да боюсь, никакого человека, хоть патриарха, хоть нет. Ирина Алексеевна, вы могли отказаться проводить экспертизу на суде?
Да, конечно, я могла отказаться проводить экспертизу.
Но потому что что бы вы ответили отцу Вадиму о том, что суд не лучшее место для выяснения таких проблем?
Вот что я ответила отцу Вадиму. Дело в том, что мы живем в государстве, в котором существует конституция. И конституция является нашим основным законом и законом прямого действия. Статья 21 Конституция Российской Федерации гласит, достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Статья 17 этой же Конституции. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. И, наконец, статья 29. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
Запрещается... Да, Ирина Сергеевна, можно я вас прерву и процитирую статью правозащитника Льва Левинсона из Москвы, эксперт Института прав человека, думаю, вы его знаете, в связи с делом Душенова, он написал, что он категорически против самой статьи 282 Уголовного кодекса по экстремизму, и он пишет так: «Мой отец был репрессирован в 1948 году за анекдот о Сталине. Сегодня, если я опубликую анекдот о патриархе Кирилле, меня вполне могут засудить по статье 282 как экстремиста. Судят же Самодурова второй раз по этой статье за что-то вроде анекдота». Конец цитаты. Видите, как говорили римляне, высшее беззаконие – это избирательный закон, это избирательное правосудие. И то, что суд обрушился на Душенова, заставляет вспомнить, как Гитлер в свое время обрушился на штурмовиков, вырезая экстремистов, чтобы сохранить за собой монополию, в том числе на истребление евреев. Не получится ли так, что, убрав громкого антисемита, общество тем самым поощрит антисемитизм скрытый, который не выступает с книгами, но уж зато действует так действует.
Знаете, здесь вот в логике этого высказывания содержится некая порочность. Дело в том, что я ведь процитировала Конституцию. Уголовный кодекс, он обслуживает Конституцию. И для того, чтобы запретить или уничтожить 282 статью, нам нужно изменить Конституцию. Если достоинство личности не является абсолютной ценностью, как об этом говорит Конституция, тогда да, тогда нужно отменять 282 статью. Еще одно уточнение. Вот все время произносится, что Душенова осудили за антисемитизм. Душенова осудили не за антисемитизм. Душенов может исповедовать любого человека ненавистнические доктрины. Никто его за это не осуждает. Душенова осудили за то, что он в составе организованной группы, состоящей из трех человек, в течение нескольких лет распространял по всей стране, от Владивостока до Краснодара, распространял идеи ненависти, сеял вражду и оскорблял человеческое достоинство. При этом Душенов на этом зарабатывал деньги. Это довольно парадоксально звучало, когда сторонники Душенова кричали, что вот Душенова в течение 2 лет лишили возможности зарабатывать. Верно. В течение 2 лет, пока продолжался процесс, у Душенова не было возможности зарабатывать деньги, распространяя свои материалы. И еще одна вещь, которую постоянно повторяют, что Душенова осудили за фильм «Россия с ножом в спине». Это тоже неверно. Потому что Душенов, помимо фильма «Россия с ножом в спине», он распространял и, повторяю, зарабатывал на этом деньги другой фильм. Фильм, который называется «Дар Эрика Йода», «Вечный жид». Этот фильм был снят в 1940 году в нацистской Германии, в Варшавском гетто. Это один из самых страшных пропагандистских фильмов. Как считают историки этого периода, именно этот фильм подготовил немецкое общественное мнение к принятию окончательного решения еврейского вопроса.
Спасибо, Ирина Алексеевна. Третий участник нашей программы Владимир Ильич Мажегов. Добрый вечер. Прошу вас.
Добрый вечер. Вы хотите мое мнение на последний прозвучавший тезис?
Да, и вообще по теме.
Ну, я согласен, конечно, с Владимиром Булатовым в основном, то есть с его позицией, в общем-то, абсолютно, потому что можно смотреть с разных совершенно точек зрения, и с юридической, и с политической, общественно-политической, скажем так. Вот. Но мы, если хотим все-таки оставаться христианами, то, конечно, прежде всего у нас интересует не кто виноват больше, а как нам все-таки научиться друг друга любить, а не ненавидеть. И в этом смысле этот срок Душенова, он ни в коей мере не способен что-то изменить в нашем обществе к лучшему. Ни Душенов не откажется от своих взглядов, ни его последователи не откажутся. Да? То есть, наоборот, вот этот градус вражды, он только возрастет от подобных попыток решения вопроса. Вот, и потом, это, что касается последнего замечания о немецком фильме, то это все так, безусловно. И, скажем, для меня, конечно, тоже тут вопросов нет. Это то, что исповедует Душенов, это все фашизм, безусловно. Но, понимаете, как Сергей Аверинцев в свое время замечательно сказал, что тоталитаризм, он никогда не приходит в той же одежде, понимаете, и если мы сейчас нападаем на Душенова, ну, это уже, в общем-то, пройденный этап, и этот человек, он, в общем-то, уже сделал все, что мог, и все, что мог сказать, он сказал, и вырастил целое поколение людей на своих книгах, вот, подписанных митрополитом Снычевым. Вот. И с этим уже сделать ничего невозможно. Вот такими путями, путем там посадки этого человека. Здесь нужно искать другие совершенно пути. И я с вами согласен с тем, что просто этими вот такими действиями можно вырастить тот же фашизм, тот же тоталитаризм, но с другими немножко знаками, немного других формах. Вот, но он будет еще опаснее, может быть, с предыдущих.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Валентина Николаевна, добрый вечер. Прошу вас.
Во-первых, я хотела вот что сказать, что... Ой, пока вы говорили, сейчас, минутка. Значит, да, вот почему он считается православным и христианином, если Иисус Христос сказал, не эллин, не иудей. Это во-первых. Поэтому можно тоже спорить, оспаривать. Теперь второе хотела сказать. Это вот если ненавидеть человека по его национальности, это настолько узость, заскорузлость и душевная, и умственная. Ведь люди разные. Вот я свою маму вспоминаю, ее уже нет, и бабушку. Мама моя еврейка была. И я помню, как мы сидели, подсчитывали наши копеечки. Это в советское время, 82-й год был. Я ей говорю, мама, тебе нравится быть бедной? Ну, потому что я так поняла. Она смутилась немножко, опустила голову и сказала, да. Может быть, сейчас бы она и не сказала, потому что в советское время, конечно, было легче жить тем, которые были небогатые люди. И теперь дальше хочу сказать, что вообще, ну, судить или не судить из-за того, как человек глупо думает, нельзя. Но нужно в это же время, вот, если это интернет, то тут же поместить статью, где, во-первых, умные люди объяснят и свое представление об этом. И вот мне кажется, что надо дискуссировать именно умственно. Понимаете? Вот так я думаю.
Спасибо, Валентина Николаевна. Ирина Алексеевна, в одном из своих интервью в связи с процессом вы написали, что Душенов и его единомышленники, если можно так их назвать, опираются, цитирую, на чудовищную книгу Бренье «Евреи и Талмуд», вышедшую в русском переводе в начале 20 века. Это последователь Бренье, последователь печально знаменитого Роллинга, которого в свое время, пишете, осудило все сообщество ученых Германии за искажение и фальсификацию Талмуда. Роллинга не просто осудили, он был дискредитирован за фальсификации в общественном мнении Германии. Конец цитаты. Ирина Алексеевна, так может быть этим и стоит, как вот говорила Валентина Николаевна, ограничиться, чтобы общественное мнение выразилось, был бойкот, но не уголовное преследование?
Ну, одно другому не мешает. Дело вот в чем. Мне кажется, что когда обсуждают вопрос о наказании Душенова, забывают о том, что именно в результате решения этого суда Душенову будет очень трудно осуществлять свою деятельность. Вы совершенно правильно говорили о том, что выросло уже целое поколение, развращенное ненавистью, которую сеет Душенов. Так, может быть, мы сможем это остановить? Душенову запрещена, помимо того, что он получил 3 года колонии поселения, ему запрещена издательская деятельность. течение еще 3 лет. То есть как минимум на 6 лет Душенов не сможет заниматься тем, чем он так успешно занимался.
Ирина Алексеевна, можно прерву уточняющим вопросом? Вы сторонница тогда того, чтобы запретить издание и продажу, скажем, книг Сергея Нилуса?
Да, я считаю, что книги Сергея Нилуса должны публиковаться с очень серьезными научными комментариями.
Спасибо. Я для слушателей даю маленькую справку. Во-первых, о том, что во Христе нет ни Эллина, ни Иудея, конечно, слова не самого Спасителя, это слова, сказанные апостолом Павлом. Книги Сергея Нилуса, умершего в 1926, кажется, году, или 27, они, собственно, являются хрестоматией и фундаментом современного православного антисемитизма. Именно через Нилуса были вброшены в печать печально знаменитая фальшивка протоколы сионских мудрецов, изготовленные по заказу департамента полиции в конце 19 века в Париже. Отец Вадим, можете что-то возразить или добавить?
Да, конечно. И вот прозвучала тут мысль о вот 282 статье. То есть я хочу добавить, что, конечно же, я не против того, чтобы Конституция защищала право людей, ну, скажем, даже групп социальных, на то, чтобы их не оскорбляли. Но это должно не быть не уголовным, а административным делом. Это очень важно. То есть штрафы, пожалуйста, пожалуйста, ограничения там, в правах поражения было, ну, вот любые, вот кроме вот сидения, вот уголовных наказаний. То есть вот такая вот ремарка. И
а в смысле цензуры? В смысле цензуры, вот не продавать книги Нилуса.
Да, сейчас есть церковная цензура, вводится. Вот в этом смысле патриарх, то есть все очень жестко вот хочет поставить. Это вводится цензура, и в церкви им будут иметь продаваться только те книги, на которых есть грех издательского совета. И они на книгу Нилуса, я думаю, грех не поставят, как мне кажется. Потому что у нас в епархии был процесс против владыки Викентия за продажу книг Нилуса. Но он был достаточно давно, и он как бы был закрыт за отсутствие преступления. Но это тоже вот было известно такое дело, и после этого в нашей епархии книги Нилуса не прохвались. Вот. То есть просто их не было. Потому что был процесс еврейской общины против владыки Викентия, и после этого ничего не продавалось. И естественно, ну, скажем, цензура церкви могут продать только книги с грифом. Грифа на книгах Нилуса, я думаю, не поставят.
Спасибо, говорил отец Вадим Булатов из Нижнего Тагила, сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжим нашу программу, посвященную процессу Душенова и тому, как бороться с антисемитизмом, после краткой двухминутной сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Партия «Яблоко» официально объединилась с общественной организацией «Старшее поколение». В «Яблоке» таким образом появляется еще одна, 7-я фракция, которая будет защищать интересы пенсионеров. Президент Украины Виктор Ющенко поздравил лидера партии регионов Виктора Януковича с избранием на пост главы государства. Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко, соперница Януковича на выборах, отозвала иск в суд, в котором пыталась обжаловать официальные итоги голосования. В Новороссийске арестован на 7 суток правозащитник Вадим Коростелев, представляющий интересы майора милиции Алексея Дымовского. Коростелев был задержан в пятницу во время распространения листовок с призывом прийти на санкционированный митинг в поддержку Дымовского 21 февраля. В Нижнем Новгороде, Пскове, Самаре и Москве прошли акции протеста против социально-экономической политики властей. В числе организаторов – движение «Солидарность», КПРФ, профсоюзы, движение «Тигр», экологи-автомобилисты. Новый президент Дагестана Магомед Салам Магомедов принес присягу и официально вступил в должность. Число жертв обрушения минарета в мечети марокканского города Мекнес превысило 40. Ранены более 75 человек. Поиски людей под завалами продолжаются. Представители крупнейшей группировки повстанцев, действующих в суданской провинции Дарфур, объявили о готовности заключить перемирие с властями Судана. Франция считает, что Сирия может внести свой вклад в мирный процесс на Ближнем Востоке, включая урегулирование конфликта вокруг ядерной программы Ирана, заявил французский премьер Франсуа Вийон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную православному отношению к антисемитизму, к тому, что на языке сухом Уголовного кодекса называется пропагандой ненависти по национальному признаку. И мне кажется, что у нас наметилось некоторое противоречие. В нашей передаче, напомню, участвует историк из Петербурга Ирина Левинская, священник из Нижнего Тагила Вадим Булатов, православный публицист Владимир Можагов из Москвы, потому что Ирина Алексеевна говорила о том, что в результате безнаказанной деятельности Душенова сформировалось уже целое поколение, большая группа православных людей, пропитанных антисемитизмом. А вот я беру статью отца Вадима Булатова «Русский собор и еврейский погром», статья 2006 года. И тут написано: «Русские – самая толерантная и терпимая нация на земле. Русский народ православия – естественные защитники еврейского народа от других народов, имеющих антисемитские наклонности. И, кажется мне, – писал тогда отец Вадим Булатов, — для евреев еще далеко не настало время, чтобы полностью забыть об этом». Конец цитаты. И когда заявляют, что официальная позиция русского православия не антисемитская, потому что один раз за последние 20 лет патриарх Алексий выступил в Нью-Йоркской синагоге перед раввином с примирительной речью, встает все-таки вопрос: так что тогда вообще беспокоиться? Какой вред может нанести деятельность Душенова? Но на самом деле, конечно, это лукавство, потому что и на моих глазах, и на глазах, я думаю, других участников нашей передачи православный антисемитизм расцвел еще с 70-х годов. Вот до этого времени не было. Ирина Алексеевна, вы убеждены, что этот антисемитизм, вот свет клином сошелся на Душенове, что среди архиереев нет антисемитов?
Нет, я, безусловно, прекрасно знаю, что среди архиереев, среди епископата имеется достаточно много антисемитов. Я хорошо это знаю, например, по рассказам моего покойного друга, отца Сергея Гакеля. Но во время процесса я делала 3 экспертизы, 1 в соавторстве, а потом мне пришлось сделать еще 1, 4. После того, как Душенов задал 281 вопрос, но часть вопросов были совершенно безумно риторические, часть вопросов просто содержали грубые ошибки, и после того, как судья переформулировал эти вопросы, их осталось 27. Так вот, один из вопросов был о существование антисемитизма среди епископата. Дело в том, что в одной из своих экспертиз я написала, что среди епископата имеются антисемиты. Вот меня попросили этот вопрос уточнить. Я потратила несколько дней, просматривая литературу и проглядывая всевозможные сайты. И надо сказать, что результат меня приятно порадовал. Мне удалось найти документальные подтверждения только антисемитских высказываний и антисемитских действий только у 3 представителей высшей иерархии. Все остальные, пусть они антисемиты, может быть, я охотно верю, но они невероятно осторожны, они очень корректны в своих высказываниях, они не позволяют никаких антисемитских или антиудейских выпадов. И вот это, мне кажется, важно.
Спасибо, говорила Ирина Левинская. На звонок из Москвы Валерий. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Всем доброго здоровья присутствующим и всем, кто слышит. Вот вы знаете, это, по поводу Душенова и того, чем он занимался, всего того, чему он там послужил основанием, началом, тут, в общем, для меня, я человек простой, для меня, в общем, все понятно. Это мерзко в любом случае. Вот, но при этом, знаете, такое смешанное какое-то даже двойственное чувство. Зачем из него с помощью вот этого судебного процесса, наказание, зачем из него делать мученика? Почему не вспомнить о судьбе Саида Кутаба? Человека, который тоже разрабатывал, так сказать, идею, которая сейчас в основе лежит известно каких вот этих ваххабистских там и террористических этих исламских организаций. И не в последнюю, по крайней мере, очередь за счет того, что его повесили в свое время, да, он долго сидел в тюрьме, потом его повесили, он стал мучеником для всех своих последователей. Вот зачем из кого-то всегда делать мученика. Причем даже, может быть, речь не обязательно и о Душенове. И о нем, конечно, тоже. Вообще, зачем из кого-то делать мучеников? С одной стороны. С другой стороны, опять же, двойственное чувство, а может быть, уже получается двойственное, зачем запрещать? Разве таким образом кто-нибудь когда-нибудь чего-нибудь добился запрещением?
Спасибо, Валерий. Я даю справку. Посадить человека, убить человека, все-таки это далеко не всегда означает привлечь внимание к его взглядам. Простейший, наглядный, хорошо известный всем нам пример – отец Глеб Якунин. Исповедник, проведший годы в ссылке, подольше Душенова, тем не менее вызывающий лютую ненависть и неприязнь у многих православных. Да и все правозащитники в той или иной степени заплатили годами ссылки, тюрьмы за то, что защищали, в том числе права русских православных в 60-е, 70-е годы, защищали церкви от угнетения, но популярности праву и идеи прав человека в их европейском нормальном понимании это правозащитникам не принесло. В конце концов, и сам Господь Иисус от того, что Он был распят, верующих не прибавилось. Вера дается Духом Святым и воскресением в Духе, а не тем, что кто-то распят. Нет такой идеологии, у которой не было бы мучеников. Но меня здесь настораживает вот что, дорогие участники программы. Потому что вот та же статья отца Вадима Булатова, с моей точки зрения, это антисемитская статья. Она мягкая, антисемитская, но она антисемитская. Когда, извините, отец Вадим, вы пишете, что в Российской империи 75% всех торговцев составляли евреи. Продолжительность жизни у мужчин-иудеев была 45 лет, у православных русских 27. Таким образом, пишете вы, не только о погромах, но о каком-нибудь другом экономическом и социальном угнетении евреев в православной России говорить не приходилось в принципе. Конец цитаты. Отец Вадим, я не знаю, откуда вы взяли эти цифры, но я как историк могу вас заверить, это фантастические цифры. В Российской империи не было 75% всех торговцев евреев. Не было такой разницы в продолжительности жизни. Ограничения евреев были, только поэтому от погромов гибло не так много людей, потому что евреев им запрещали селиться в Москве, в Петербурге и так далее. Тем не менее, погромы были. И вот что интересно, когда речь заходит об Украине, то, с одной стороны, Украина – это малая Россия, это Россия, но когда речь идет о погромах, сразу идет отмежевывание от украинцев. И в вашей статье тоже это украинцы громят, а русские не громят. Хотя, конечно, погромы случались и в большевистской армии, русские громили евреев, и в белой армии. И отрицать погромы – это значит отрицать, собственно, скажем, послание святейшего патриарха и святого патриарха Тихона 1918 года, который призывал обе страны в гражданской войне остановиться и не убивать соплеменников Спасителя. О том, что погромы и убийства такого рода есть, это не обсуждалось, это было хорошо известно, и жертвы исчислялись тысячами, как одесский погром весны 1918 года. Отец Вадим, вы защищаете Душенова, вы не себя защищаете?
Я хочу сказать, что вообще я не антисемит, и эту статью я бы сейчас тоже под ней подписался, может быть, изменив какие-то формулировки. Дело в том, что я хотел, я видел этот антисемитизм, который, если я написал эту статью, она была опубликована в «Молодежной газете», которую я был редактором, для того, чтобы показать вот русским, вот православным русским, что они не антисемиты, никогда русские не были антисемитами. Чтобы они как бы им говорят, вы русские всегда антисемиты. Говорят, ну хорошо, мы будем тогда русскими антисемитами. А я говорю, вы русские не антисемиты. Антисемиты где-то там были, а вы защищали евреев от них. Вы освободили русские, освободили евреев из концлагерей. И надо этим гордиться. И вот, вот с этим жить. То есть, и, конечно, цифры я проверял, то есть, ну, возможно, источник у меня не тот был, но цель у меня была именно такая, показать, что ну, если человек хочет иметь свои корни как русского человека настоящего, то он должен, как бы, не должен быть антисемитом, вот и все.
Отец Вадим, я прошу прощения, а если человек китаец или японец или швед, он может быть антисемитом? Почему апеллировать к русскости? Может быть, апеллировать к человечности и к Евангелию?
Можно апеллировать к человечности и к Евангелию, конечно, но, скажем так, если ты говоришь, допустим, с русским националистом, нужно апеллировать к русскости. Если ты говоришь человеком, как бы, который более склонен считать себя христианином, вне всякой национальной принадлежности, то можно об этом поговорить. То есть это через дидактических каких-то методах. Вот и все. И с этой стороны идеи вот Душенов как раз для меня является таким врагом, который как бы пишет, что русские антисемиты, евреи, да, там, и так далее. То есть он этим самым на какую-то кривую дорожку выводит развитие человека, скажем, молодого. Я для молодежи эту статью писал. И, в общем-то, мне показалось, что она была не была антисемитской. То есть, ну, я даже сейчас я так думаю.
Спасибо, отец Вадим. Вы извините меня за резкость формулировок, Ирина Алексеевна. А вот я процитировал статью отца Вадима. Мне кажется, что само утверждение о том, что вот евреев не угнетали, они составляли 90%, процитирую, всех агитаторов революционных соединений составляли евреи, цитаты из той же статьи отца Вадима. И я категорически не призываю отца Вадима наказывать, подтянуть в суд, хотя я могу это интерпретировать, я думаю, это нетрудно, как возбуждение ненависти к евреям. О, сколько их зачинщиков революции. Цифры, я думаю, взяты у Кожаного. Так что, будем судить отца Вадима или как?
Нет, мы можем просто посочувствовать отцу Вадиму, потому что он пользуется очень мутными источниками, приведя свои цифры. Но судить мы его не будем. Но если бы отец Вадим написал вот всю эту горбоносую, картавую, жидовскую сволочь нужно беспощадно разгромить и уничтожить, вот тогда мы бы его судили. Потому что это примерно то, что сделал Душенов. Вот здесь все время звучит о том, что это просто слово, о том, что ну нельзя за убеждения, за слова. Но Душенов именно то, что он делает. Он предлагает беспощадно разгромить и уничтожить врага.
Спасибо.
Дело в том, вот еще буквально короткое добавление, когда Душенов все это формулирует, он подводит к этой мысли, но прямо он не призывает убивать евреев. Но тут же в своих материалах он размещает карикатуру. Карикатура очень любопытная. Сверху написано «Беспощадно разгромим, уничтожим врага». Основа этой карикатуры была знаменитая карикатура Кукрыниксов 41-го года, где вот такой лист бумаги, на котором написано «Пакт о ненападении», из него вылезают зловещие фигуры Гитлера, таким страшным искаженным карикатурным лицом, значит, на руке у него маска, которую он снял с лица благостно улыбающейся, а сверху фигура красноармейца, который в него втыкает штык. Так вот, в этой карикатуре Гитлер замещен на еврея со скрюченными пальцами, с которых капает кровь. Пакт о ненападении заменен протоколом сионских мудрецов, а фигура советского солдата заменена фигурой такого воина в псевдорусских доспехах и шлеме с гербом Российской Федерации, который копье втыкает в глаз врага. Вот
элегантно.
Вот такая элегантная. Надо сказать, что эта карикатура Кукрыниксов историками искусства считается одной из самых агрессивных во всей истории карикатуры.
Спасибо, Ирина Алексеевна. На звонок из Москвы, Аркадий. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Мне, как еврею, может быть, не очень удобно выступать на эту тему, тем более, что я, как ни странно, на подобное творчество реагирую слабее, чем мои чисто русские друзья. Наверное, просто привык. Но вот что я вам скажу. В обществе высок уровень так называемой фрустрации, и канализировать ее, направлять на конкретные объекты, превращать в реальную активную злобу, это очень опасно. В общем, я вспоминаю слова одного русского императора, который сказал про покушавшегося на террориста, что как человек, как христианин, я его охотно прощаю, но, исходя из общественных интересов, простить не могу. Дело в том, что правильно, конечно, тех, кого уже Душенов, так сказать, развратил своими писаниями, они уже развращены. Но дело-то как раз даже не только в том, что он прекратит на время свою деятельность, а в том, что кого-то другого это от этой деятельности отвратит. Разумеется, фанатика так не остановишь. Насколько я понял, Душенов был не такой уж бескорыстный фанатик. Ну, и да. Последнее. Все бы хорошо, но не так давно меня поразило вот что. У вас есть такая слушательница постоянная, патриотка Наталья. Ну, христолюбива до мироточения. И вот не так давно в другой передаче «Свободы» она сказала, что просто так повествовательно, что очень хорошо, что Путин понял главную задачу современной России – это истребление жидов. Так спокойно, тихим, мирным голосом, без особой даже злобы. Вот это действительно страшно.
Дорогой Аркадий, два примечания. Во-первых, не надо называть евреев объектами, к которым возбуждает ненависть. Придираюсь и шучу. Второе. Вот уже третий раз за программу, Ирина Алексеевна, и вы подчеркиваете небескорыстность Душенова. Я должен заступиться, потому что если мы христиане, если мы люди, то мы должны судить вне зависимости от денег. Мы не должны опускаться до этого животного, мне кажется, уровня. Иуда предал Спасителя, получил 30 серебряников, мог не получить, мог сделать это бескорыстно. Он все равно стал бы предателем. И в большинство предателей не получают деньги. Я думаю, что Душенов был антисемитом и пропагандировал антисемитизм и тогда, когда это было ему в убыток. И были мученики действительно у антисемитизма. Но дело даже не в этом, убыток или прибыль, а в том, чтобы не спускаться досюда. Вот у нас слушательница, только я имени не вижу, прошу... А? О, прошу прощения. Владимир Ильич Можегов, что бы вы сказали вот в связи с идеей, что наказание Душенова поможет предотвратить распространение православного антисемитизма?
Ну, конечно, никоим образом... Это по остатку Душенова не поможет. Наоборот, я уже это говорил, это только может проблему усилить. Понимаете, вообще юридическими вопросами решать такую проблему, как антисемитизм, невозможно. Это метафизическая проблема. Вот. И она 5000 лет, столько же, сколько Библии, ну, насколько мы вообще можем углубиться вдали. И пытаться вот таким образом... там какими-то юридическими законами человеческими решить такую громадную проблему. Вообще, знаете, тут скорее ситуация напоминает ту, которую на Храмовой горе, да, у нас мы наблюдаем, когда две силы мировые считают это место своим. И эта проблема нерешаема. И боюсь, что она вообще не решится в пределах какой-то земной реальности. И там существует такое динамическое равновесие, когда понятно, что один неосторожный выпад с одной стороны сразу приведет к крови. Вот. И вот здесь, мне кажется, можно просто ответственность иметь. Когда начинаешь подходить к этим вещам, надо иметь просто огромную ответственность, огромную осторожность. А здесь, мне кажется, еще усугубляется все дело в том, что очень много лжи вокруг всей этой проблемы. И какие-то подспудные течения, вот, какие-то личная вражда, понимаете, и это только все усугубляет еще больше. Вот, и поэтому, мне кажется, очень грустно. И вся эта история, весь этот процесс. И я боюсь, что... Ну, мы помним эту историю с Диомидом, какой она имела... Начало безобразно, какой у него безобразный конец. И я боюсь, что здесь, в общем-то, будет ничуть не лучше, может быть, даже еще и хуже.
Спасибо, Владимир Ильич. Ну, я надеюсь, что жизнь владыки Диомеда не окончена, до конца еще нету. Человек живет, другое дело, что он загнан в подполье. Отец Вадим, я еще раз прошу вас сказать, потому что я обильно вас цитировал. Вот, все-таки еще раз, борьба... Тогда получается, что не надо бороться с антисемитизмом. Антисемитизма нет, тогда с чем вы боретесь?
Бороться с антисемитизмом нужно на идейном поле, как уже сказал Владимир. То есть и метафизическая проблема или нет, но я думаю, административное наказание, то есть оно достаточно для человека тяжелое и в то же время не дает ему орел какого-то мученика. То есть далее нужно бороться с мерами, которыми сейчас руководствуется патриарх Кирилл, это введение цензуры, чтобы в храмах не продавать. И третье, это скажем, церковь, вот я считаю, что могла бы в деле душевного, сам для нее невыгодном деле, естественно, выступить с каким-то словом, который бы вот эту проблему, то есть которая существует в церкви, вот этот антисемитизм, она есть, то есть я этого ни в коем мере не отрицаю, то есть ее как-то, чтобы она обсуждалась, чтобы не подумали, что душевного убрали и все хорошо стало. То есть, ну, как некий такой вот прыщ или как-то нарыв. На самом деле, чтобы какая-то пошла дискуссия по этому поводу, в которой могли бы принять многие участие, для себя что-то решить. То есть, и я жалею, что вот такого вот, ну, скажем, какого-то обращения не состоялось. То есть, и могла бы высказаться по проблеме 282 статьи церковь, чтобы, и опять же, ну, тоже как бы никто бы не заподозрил в том, что, потому что в концерте есть консенсус по душевному, вот, ну, что он плохой. Это еще с 98-го года он вот есть, патриарх Алексей говорил неоднократно, и вообще, то есть вы вот в программу не нашли ни одного человека, который выступил в защиту, то есть против его посадки. То есть консенсус, и поэтому никто бы не воспринял всерьез, что вот церковь защищает душевного. Ну, было бы, никто бы этого не принял всерьез, но было бы какая-то произнесена слово вот против этой статьи за свободу мнений, и для самой церкви было бы полезно поучиться защищать истину не методами государства, не методами административно-командными, а обычными человеческими методами диалога и так далее.
Отец Вадим, а в вашем храме и в храмах тагильских, Екатеринбурга продают книги отца Александра Меня?
Нет.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер, отец Яков. Меня звать Иван. И вот мое имя от древнееврейского Иоанн. Вот объясните мне, пожалуйста, что такое антисемитизм? Это плохое отношение в выражениях к людям еврейского происхождения или как? У меня очень много друзей евреев. Мы шутим друг с другом как хотим. На все эти, так сказать, темы, назовем это так. Вот, никто не обижается. Живем в миру и ладу. Объясните мне. Вот, кстати, что хотел спросить. Вот Палестина, Иран, это что, страны антисемиты, что ли, или как?
Спасибо, Иван. Антисемитизм – это одна из разновидностей расизма, когда человеку в зависимости от его происхождения, по крови, так называемому, приписываются те или иные душевные, духовные качества. Ну, например, извините, отец Вадим, когда вы в своей статье пишете о телеведущем Познере, что ему, для него характерно, цитирую, зоологическая животная ненависть к православию, или наоборот, когда вы пишете, что русские и самые толерантные нации на Земле, то это не антисемитизм, но это расизм. Вы исходите из того, что какие-то духовные, душевные качества человека связаны с еврейскостью или с русскостью. Другое дело, что антисемитизм действительно бывает разный, но все-таки в России небольшой процент евреев, но есть. Есть некоторый процент евреев в Русской Православной Церкви. И Московского патриархата тоже. А вот священников евреев почти нет. Их не рукополагают уже, пожалуй, лет 50. И если это не свидетельство антисемитизма, то я не знаю, что. Ирина Алексеевна, вы не боитесь, что процесс душевного прикроет тот вот антисемитизм, который в интернете, может быть, не проявляется, архиерейский, но который действует на самом основном уровне? Запрет негласный, никак не оформлен, рукополагать священники евреев. Есть несколько евреев-священников, их не пускают в Москву, например, хотя они москвичи по прописке. Негласное нежелание, а фактически запрет продавать книги отца Александра Меня. Есть масса книг по еврейскому вопросу, по взаимоотношению иудаизма и христианства, иудаизма и православия, но их не купить в православных храмах. То есть можно добиться цензуры на книги душевного, но ведь не заставишь продавать нормальные книги на эту тему. Какой бы вы путь предложили, вот теперь, когда с душевным, можно считать, разобрались, для борьбы с православным антисемитизмом?
Ну, как всегда, просвещение. Совершенно верно, да. Продажа книг Александра Меня.
Запретили.
Значит, надо добиваться, надо протестовать, надо писать письма патриархии с требованием разрешить, с требованием объяснить, почему они запрещены и так дальше. Ну, а мы, ну что мы можем? Публиковать книги, публиковать статьи, выступать, бороться словом.
Спасибо, Ирина Алексеевна. У нас звонок, видимо, уже последний из Москвы. Вадим Семенович, добрый вечер, прошу вас. Вадим Семенович? Связь порвалась. Владимир Ильич, заключительную вашу реплику можно попросить?
Да. Ну, понимаете, это бороться словом, это значит заткнуть рот самому главному, самому искреннему оппоненту, а потом бороться словом. Да, то есть это ход, который предлагается. Конечно, нужно бороться словом. Но дайте высказаться человеку и в открытой борьбе попробуйте убедить, что не его пускай, но тех людей, которые вас слышат и которые вас услышат, вашу полемику. Вот это будет называться бороться словом. А мы опять превращаем все в Византию, византийщину. Вот эту двуличность совершеннейшую, когда сначала и к чему это все приведет, тоже прекрасно показывает судьба Византии тоже. Когда отгнали христиан, в итоге мы видели, христиане стали во главе церкви официальной, да, когда потом христиане начали гнать язычников, Византию ждал тот же печальный конец в итоге.
Спасибо, Владимир Ильич. Хорошие новости, это я как историк скажу, заключается в том, что в Римской империи гнали довольно многих и христиан, и манихеев, почитателей Митры, так что сами по себе гонения не гарантируют успеха, и современные гонения на Константина Душенова не означают, что обязательно его сторонники возобладают. И вторая хорошая новость, плохой нету. Да, призывы к ненависти, да, ясно обозначены намеки на необходимость убийства. Но, может быть, именно здесь проявляется смысл почитания креста в церкви. Потому что что более призывает к убийству, что более угрожает убийством, нежели крест? Это все равно, что сунуть под нос пистолет или нож, финку, и помахать. И вот христианский ответ не идти в суд, а вот помолиться перед этой угрозой убийства, простить и исповедовать веру в воскресение. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную процессу православного антисемита Константина Душенова. У нас в гостях были Ирина Левинская, Владимир Мажегов, отец Вадим Булатов. А через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь об издевательствах над детьми в детдоме в Сыктывкаре и о порядочных оказаний психиатрической помощи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он для Российской Федерации персона нон грата.
Прекратите политические заигрывания.
Наша работа еще далеко не закончена, но мы уже спасли.
Запретить рабочую партию предложило правительство
Чехии. Меня признали виновным в преступлении, которого я не
совершал. Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир «Радио Свобода».